Говорит Радио Свобода. Крымский синдром в обостренной форме. Почему Михаил Саакашвили против сравнения с августом 2008-го? Молодой исполнитель вместо старого друга. Оценки смещения Сергея Иванова. Почему падают симпатии к президенту Путину? Неделя коммунальных квартир на российском телевидении. Все эти темы в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Ирина Лагунина. Украина и Россия на этой неделе оказались на пороге большой войны после того, как ФСБ России заявила, что в аннексированном Крыму предотвращен ряд террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Это я цитирую официальное заявление ФСБ. Российский президент Владимир Путин обвинил украинскую власть в терроре и заявил, что в этих условиях не видит смысла в нормандских переговорах по Донбассу в Пекине в следующем месяце. В свою очередь, украинский лидер Петр Порошенко отверг обвинения, назвав их провокацией, организованной российскими спецслужбами. С киевскими политологами о том, что происходит между Украиной и Россией, беседовал мой коллега Владимир Ивахненко.
Ранним утром 7 августа на границе между Крымом и украинским материком местные жители слышали стрельбу. В течение нескольких дней работа пропускных пунктов между полуостровом и Херсонской областью без объяснения причин блокировалась российскими пограничниками, а на крымских дорогах появились полицейские патрули с автоматчиками. Власти аннексированного Крыма 3 дня хранили молчание, и только 10 августа ФСБ объявила о задержании якобы прорвавшихся на полуостров нескольких групп украинских диверсантов. В ходе столкновений с ними под Армянском 7 и 8 августа, как заявили российские силовики, погибли пограничник и военный. Как отмечает политолог Владимир Фисенко, среди версий этой истории звучат и предположения, что провокация могла быть организована российскими спецслужбами как повод для объявления войны Украине.
Некоторые считают, что чуть ли не для того, чтобы создать казус Белли, повод для войны. Но если это было так, то тогда война должна была бы уже начаться. Этого не произошло. Еще одна версия может быть связана с тем, что мог быть действительно прорыв, но уж точно не украинской диверсионной группы, там, Министерства обороны. Все это полная ерунда. А мог быть такой партизанский рейд представителей праворадикальных организаций украинских и крымских татар. Желающих повоевать у нас, к сожалению, хватает. Плюс у людей есть немало эмоций, что нет борьбы за Крым. Особенно это у крымских татар проявляется. Поэтому я не исключаю, что могла быть попытка такого рейда. А дальше уже вот закрутилась вся эта машина. И вполне возможно, что российские силовики, вот заявление-то ФСБ появилось только через 3 дня после событий воскресенья, они таким образом попытались прикрыть собственный провал. Ну и, соответственно, как бы обвинить во всем Украину, украинскую сторону.
11 августа президент Порошенко приказал привести в усиленную боевую готовность подразделения национальной армии. В этот же день, в связи с обострением ситуации, служба безопасности Украины установила уровни террористических угроз для регионов страны. Самый высокий, красный, уровень установлен для оккупированного Крыма, а также Донецкой и Луганской областей. Желтый уровень – Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области. В пятницу, 12 августа, в Киеве заявили, что Москва сфабриковала дело об украинских диверсантах, чтобы скрыть перестрелку между российскими военными. Уже после громкого заявления Путина об украинском терроре в Крыму стало известно, что пьяными российскими десантниками под Армянском 7 августа были ранены 2 местных жителей. Кроме того, украинская разведка располагает информацией, что в ночь на 7 августа произошла перестрелка под Армянском между российскими десантниками и пограничниками, во время которой были убитые и раненые. Их число уточняется, рассказал на брифинге в Киеве представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Складывается так обставины, что была перестрелка между військовослужбовцами Збройних сил России.
Сложились так обстоятельства, что возникла эта перестрелка между российскими военнослужащими и пограничниками. В этот же период происходила ротация подразделений десантников, а также отрабатывались мероприятия антитеррористического характера. Произошла, как говорят, накладка многих событий, которые затем Российская Федерация начала активно использовать для дискредитации нашего государства, в частности, военной разведки.
Наши державы, зокрема, военной разведки.
Показания арестованных в Крыму украинцев, якобы сознавшихся в подготовке терактов, в Киеве считают результатом пыток, а обнародованные имена кураторов из украинской разведки называют вымышленными. Одним из так называемых диверсантов оказался водитель автобуса Запорожской АЭС Евгений Панов. Как выясняется, информация о похищении Панова не подтвердилась. Он самостоятельно приехал в Крым с пока непонятной целью на собственном автомобиле. Второй арестованный уроженец Львовской области, строитель из Евпатории Андрей Захтей. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, Захтей – это антиукраински настроенный и дважды судимый рецидивист по кличке Зая. Еще один диверсант – крымский татарин Ридван Сулейманов. Как стало известно, российские спецслужбы арестовали его в Крыму еще 3 недели назад. Политикой дымовой завесы Кремля считает последнее событие в Крыму директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.
Мы имеем дело с очень высококачественной постановкой, у которой есть подноготная. Прежде всего, нужно учитывать, что у Российской Федерации есть свои проблемы и с Крымом, и с конфликтом в Донбассе, связанные с малой эффективностью этих возникших конфликтов для России. Там есть экономические, репутационные, социальные потери. А в Крыму, учитывая подготовку выборной кампании в Государственную Думу, я думаю, для Кремля возникают риски, связанные с возможными нежелательными последствиями выборной кампании и информационным фоном. Во всяком случае, в отличие от других регионов, в Крыму, я думаю, для Кремля есть определенные риски, связанные с выборами, не столько итогами, сколько характером и фоном кампании. И второй важный момент связан с тем, что уже сейчас очевидно, что не только жители Донбасса, оказавшиеся на территории ЛДНР, но и часть крымчан разочарованы не только прожектерством Кремля в плане Новороссии, новых возможностей, но разочарованы и даже текущей перспективой. Вот эта формула, которая прозвучала когда-то «денег нет, а вы держитесь», она, мне кажется, несмотря на весь цинизм, стала символом времени. Поэтому Кремлю крайне важно продемонстрировать новые мобилизационные возможности, особенную ситуацию создать для того, чтобы компенсировать, закрыть вот эти дырки. Грубо говоря, политика дымовой завесы для решения своих проблем. Я не исключаю, например, что вся канитель в Крыму, несмотря на трагизм и фейковый арест тех, кто кого подозревают в диверсиях, закончится либо изменением характера, либо даже прекращением выборной кампании в Крыму, военной истерикой, демонстрационной милитаризацией региона, там окапыванием и так далее.
Российские военные уже несколько дней у границы с материковой Украиной роют окопы и траншеи. Сюда продолжает прибывать российская военная техника, а в небе баражируют вертолеты. Несмотря на демонстрацию своей военной мощи, Москва, подчеркивает Андрей Ермолаев, главную ставку делает на политический кризис на Украине, признаки которого уже проявляются.
Фактически распад новой коалиции, это критическое отношение населения к деятельности президента и правительства, это конфликтная ситуация в парламенте в целом, популяризация темы досрочных выборов. На этом фоне обострение ситуации с Россией, российского фактора, дискредитация руководства Украины, тем более на фоне коррупционных дел, сложнейшая ситуация в ведении военных преступлений. Вот это все в целом создает условия для обвального политического кризиса, даже кризиса власти в Киеве к осени, особенно в критические месяцы октябрь-ноябрь. Добавить, усилить этот кризис еще и экономическими и геополитическими факторами, такими как экономическая блокада, прекращение торговых отношений. Это только ускорить, усилить этот кризис. Ну и последний момент. Кремлю нужно объяснять не только международному сообществу, но и россиянам как бы свою миссию в украинском кризисе. Вот, учитывая заявленное, я обратил бы внимание на антитеррористическую риторику. Попытка дискредитировать украинскую власть как источник новых террористических угроз – это новый компонент вот этого всего розыгрыша. Я, как и многие, считаю, что истерить по поводу риска буквальной войны тем более фронтальной войны, не только не стоит, но и здесь нужно, если хотите, мораторий на эту истерику. Это только способствует противнику. Видимо, нам предстоит пережить очередной период резкого похолодания, такой ледниковый период, вплоть до разрыва дипломатических отношений, резкого ухудшения, а то и прекращения торговых отношений, что, естественно, будет катализировать внутренние проблемы в Украине прежде всего. И нужно быть готовыми к этой ситуации.
Комментируя крымские события, политологи проводят параллели с более ранними военными акциями России. Так, война с Грузией в 2008 году случилась также в августе и во время Олимпиады. Тогда, за несколько недель до обострения, сообщалось об инцидентах с российскими военными в Южной Осетии. Российский премьер Дмитрий Медведев накануне не исключил разрыва дипломатических отношений с Украиной для того, чтобы, как он сказал, отрезвить Киев, напомнив при этом, что после известных событий 8 лет назад Москва разорвала дипотношения с Грузией. На эти слова Медведева отреагировал бывший президент Грузии, одесский губернатор Михаил Саакашвили.
Это ложь, потому что они не только не прерывались нам дипломатические отношения были прерваны по нашей инициативе, по грузинской инициативе. Они нам угрожали, они нас всячески уговаривали, там, через западных партнеров, не прерывать с ним дипломатические отношения. Поэтому, когда он говорит, что это Россия прервала с Грузией дипломатические отношения, что и это метод протрезвения, он просто, или у него полнейший склероз начался, что я не думаю, что в его возрасте еще рано, или он просто нагло, как всегда, врет. Они не хотели, чтобы мы прервали дипломатические отношения, они не хотят, чтобы Украина прервала дипломатические отношения.
По мнению Саакашвили, Путин пошел на обострение с Украиной и угрожает ей войной для того, чтобы добиться уступок от Киева по Донбассу. Речь идет о выборах в подконтрольных сепаратистам районах Донецкой и Луганской областей и об особом статусе для Донбасса. Как сообщает разведка, у границ Украины сейчас формируется мощная группировка вооруженных сил России в рамках подготовки к учениям «Кавказ-2016», которые планируются с 5 по 10 сентября. Говорит военный обозреватель Алексей Арестович.
Я думаю, замысел такой. Развернуть ударные группировки на востоке Украины в рамках этих учений, под видом учений. А в Крыму ударная группировка и так готова. И шантажировать руководство Украины, чтобы они и народ, чтобы мы сдвигались в отношении принятия особого статуса Донбасса. Тогда это можно будет подавать как внешнеполитическую победу России, очень большую. И кроме того, просить Запада снять эти санкции, потому что достигнута договоренность, Минские соглашения выполнены. На войну, конечно, никто, наверное, не пойдет, хотя тоже не исключено, но шантаж будет военный по-крупному.
События в Крыму действительно могут сильно осложнить ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины. По словам военного эксперта Олега Жданова, сепаратисты вместе с российскими военными готовят там масштабные провокации, очевидно, до 24 августа, когда Украина будет отмечать 25-ю годовщину своей независимости.
Что касается Донбасса, то там, да, там я предполагаю, что, скорее всего, к 24 августа они нам устроят масштабную какую-нибудь провокацию, вплоть, возможно, до каких-то тактических огневых ударов по нашим позициям. Почему? Потому что там Россия дистанцирована от конфликта. Там трактористы и шахтеры, сидящие за рычагами танков, и воюющие с карателями из состава вооруженных сил Украины. Понимаете, там немножко по-другому Россия подает формат того конфликта. И здесь, да, здесь надо нам готовиться к 24 числу и постараться минимизировать наши потери и политические наши риски в связи с эскалацией на востоке Украины.
О том, что Россия существенно увеличивает свое военное присутствие в Крыму, стало очевидно еще до истории с диверсантами. С первых дней августа, когда российские военные начали массово перебрасывать на полуостров дополнительное вооружение и личный состав. Олег Жданов продолжает.
Российская Федерация Крым превращает просто в огромную военную базу. Она милитаризирует эту зону. Туда сейчас вводятся части и подразделения, вот типа, допустим, ракетные дивизионы «Бастион». Это противокорабельные ракеты, это оборона полуострова. Если туда поставить ракеты средней дальности с ядерными боеголовками, то вы будете контролировать весь Ближний Восток, включая там до Каира и до Гибралтара.
Пока же, кроме «Бастионов», на полуостров доставили и ракеты С-400 «Триумф». Официальный повод – плановые учения в Южном военном округе, в который недавно был включен и Крым. Эти маневры якобы должны предшествовать самым масштабным в этом году стратегическим командно-штабным российским учением «Кавказ-2016». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире программа «Итоги недели». Сегодня с вами их подводит Ирина Лагунина. В пятницу Владимир Путин отстранил Сергея Иванова от должности главы своей администрации и назначил руководителем ведомства его бывшего заместителя Антона Вайна. Сергей Иванов, который возглавлял президентскую администрацию с декабря 2011 года, был назначен спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Такое решение президента страны за месяц до выборов в законодательный орган и в разгар воинственной риторики по отношению к соседнему государству вызвало немало спекуляций и гамму оценок. А вот политолог Станислав Белковский считает как раз, что кадровое перемещение Сергея Иванова никак не связано ни с повесткой внешней, ни с повесткой внутренней политики. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Прежде всего, когда произносится фамилия Иванова, сразу вспоминаются события 2007 года, подготовка к выборам 2008, и тут опять с ним что-то происходит накануне выборов. Это как-то связанный процесс?
Нет, я полагаю, что с выборами это никак не связано, поскольку на сегодняшний день выборов как значительного внутриполитического события для Путина не существует. Тем более Думы сейчас же нет президентских выборов, есть думские выборы, а их результат уже сформирован у Путина в голове. Он абсолютно уверен, что независимо от конкретного состава и структуры Нижней палаты российского парламента, она будет полностью ему подконтрольна, в чем он прав. Поэтому его нисколько не беспокоит выборы. Отставка Иванова – это реализация новейшего тренда кадровой политики Путина. Избавляться от старых друзей, которые обременяют Путина эмоционально, и заменять их на функционеров, которые изначально с Путиным на «вы» и смотрят ему в рот. Антон Вайна – классический пример такого функционера.
А что-нибудь известно про Вайна, кроме того,
что... Вайна чиновник, он был шефом протокола Владимира Путина, когда тот стал председателем правительства, и в этот момент сблизился с патроном и заслужил его доверие. При этом он не является личным другом Путина, у Путина перед Вайной нет никаких обязательств, он совершенно исполнителен, он не считает себя неприкосновенным, в отличие от старых друзей, и поэтому с точки зрения Путина функционально более пригоден для... руководство администрации как канцелярии, чем Сергей Иванов.
Я понимаю, сейчас думские выборы, но все-таки где-то там на дальнем горизонте и президентские выборы. То есть Путин не пытается как-то перестроить элиту перед президентскими выборами, скажем, чтобы не было какой-то фронта внутренней.
Путин абсолютно уверен, что или он станет президентом в 2018 году, или если вдруг по каким-то причинам он не захочет, станет указанный им преемник. Вообще во внутренней политике сегодня Путин не видит для себя существенных проблем, и никакие важные кадровые перестановки не могут быть продиктованы соображениями внутренней политики. Они продиктованы, собственно, психологическим желанием Путина привести структуру исполнительной власти в соответствии с форматами его нынешних требований, превратить их из клуба друзей в систему полностью подконтрольных и подотчетных функционеров. Это его основной тренд, который он сегодня реализует. При этом, на мой взгляд, карьера Сергея Иванова, возможно, еще не закончена. Есть версия, согласно которой он вскоре вернется в правительство на пост вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу, потеснив ныне занимающего это место Дмитрия Рогозина. Возможны и другие перестановки. Я думаю, что и Сергей Чемезов, и Игорь Сечин не должны чувствовать себя в полной безопасности. Возможно, Вячеслав Володин, нынешний кремлевский босс внутренней политики, перейдет после думских выборов на пост председателя Государственной Думы, освободив нынешнее кресло кому-то другому. Но все это не происходит в контексте выборов. Это происходит в контексте именно ротации элит, подчиненной цели приведения этих элит в более психологически комфортное для президента состояние.
Знаете, но тут можно так развернуть вот эту картину, что друзья президента и люди, которые долгое время находятся рядом с ним, они могут быть недовольны таким трендом. Не может это, наоборот, породить какую-то фронду?
Разумеется, старые друзья будут недовольны таким трендом, и это может породить фронду. Вопрос только, какими ресурсами располагает эта фронда, чтобы чем-то досадить президенту. Ни военных, ни политических структур распоряжения этой потенциальной фронды нет. Безусловно, это повышает градус разговоров о дворцовом перевороте, но на ответственном уровне сценарий дворцового переворота не может быть сформулирован даже приблизительно.
Иванов играл какую бы то ни было роль в последнее время в формировании какой бы то ни было политики? Не знаю, в отношении Украины, был ли он среди ястребов или, наоборот, миротворцев? Тут могут быть какие-то подвижки в связи с этим?
В отношении к Украине Сергей Иванов был скорее миротворцем, чем ястребом. Однако не надо забывать, что все-таки всю политику формировал лично Путин. Функция Иванова была достаточно совещательной, консультативной. А основными исполнителями путинской политики были Виктор Медведчук и Владислав Сурков, а не Сергей Иванов.
Хорошо. Все помнят противостояние Медведева и Иванова. Сейчас вот Иванов неожиданно потеснился, если можно так выразиться, и постоянно ходят разговоры о том, что может потесниться и Медведев. Это тоже продолжение той самой линии, о которой вы говорите, что все старые люди уходят.
Медведев в этой системе власти занимает эксклюзивное положение. Он не просто старый друг, он политический сын Путина. И он человек, который 24 сентября 2011 года в день пресловутой рокировки доказал свою не 100, а 146% лояльность патрона. Поэтому его позиции более устойчивы. Его нельзя ставить на одну доску с другими старыми друзьями. И как председатель правительства он полностью следует фарватере президента и не позволяет себе ни малейших отклонений от генеральной линии партии. За что его многие критикуют, но для Медведева это единственно правильный путь, не вызвать никаких подозрений Путина и дожить до того светлого дня, когда, возможно, Владимир Владимирович снова уступит ему президентское кресло. Что же касается Иванова, то он, скорее, в последнее время пребывал в конфликте не столько с Медведевым, а сколько со своим первым заместителем Вячеславом Володиным. И этот конфликт тоже был катализатором отставки, хотя не главной причиной. Главная причина – это сама смена тренда кадровой политики президента.
Хорошо, чуть-чуть еще позвольте мне поговорить о Медведеве. Скажите, а вообще не оказывает никакая внутриполитическая ситуация влияния на кадровые решения президента? Предположим, сейчас, как оценивают экономисты ситуацию, если не удастся провести новый раунд приватизации госкомпаний, бюджет исчерпает свои резервы или в значительной степени исчерпает резервы. Это может привести после выборов к, ну, вероятно, какому-то народному недовольству. Не скажу, что крупному, но какому. Президент не может пожертвовать, скажем, Медведевым, несмотря на всю его преданность?
Жертва Медведева ничего не даст. Народное недовольство не связано с Медведевым. Во-первых, Путин не боится народного недовольства, поскольку считает, что средствами, с одной стороны, тотальной пропаганды, в основном базирующейся на федеральных телеканалах, с другой стороны, с помощью преданных войск и нацгвардии, он удержит ситуацию под контролем, он в этом не сомневается. Что не будет такого масштаба народного недовольства, с которым он не мог бы справиться. Во-вторых, я уже говорю, жертва Медведева не даст ничего, поскольку Медведев никем не воспринимается как фигура, определяющая государственную политику, поэтому снимая его, не снимая, ничего не изменится. А в-третьих, Путин не воспринимает ситуацию в экономике и социальной сфере как катастрофическую или хотя бы алармистскую. Он считает, что, во-первых, ему удастся добиться к началу следующего года смягчения европейских санкций против России, что сейчас для него главная политическая задача вообще, и это приведет к резкому росту экономики. Во-вторых, всевозможные аналитические центры и инвестиционные банки уже рапортуют о том, что рецессия в российской экономике закончилась. Об этом говорит не только Центробанк или Министерство экономического развития России, но и Bloomberg и Morgan Stanley, на точку зрения которых должна оказаться Путина независимой. Наконец, в-третьих, Путин еще не включал печатный станок по-настоящему. Он еще не прибегал по-настоящему к заимствованиям внутренним и внешним. Поэтому он считает, что за определенный запас прочности в экономике есть, и, соответственно, катастрофу удастся, как и прежде, избежать. И существенного влияния на его кадровые решения это оказывать не может.
Я весь спектр исчерпал, то есть ни внешние и ни внутренние причины не заставляли его, не вынуждали, не знаю, конфликт с Украиной.
И не внутренние, а исключительно из его психологической тяга к тому, чтобы убрать из власти своих собственных личных друзей, как зажравшихся котов, которые считали, что им все можно, поскольку они близкие личные друзья президента, и которые конвертировали свой ресурс личных отношений во власть, влияние и деньги. Путин заменяет их на функционеров, которые смотрят ему в рот изначально, которые ему верны и преданы, но не как друзья, а как настоящие слуги.
Значит ли это, что Путин втайне от всех, поскольку считается, что он не очень пользуется интернетом, почитывает Навального и видит, как его друзья...
Нет, Путин не почитывает Навального. Более того, Навальный вызывает у него раздражение. В этом смысле всякий чиновник, на которого Навальный нападает, наоборот, приобретает в глазах Путина дополнительную защиту. Нет, он почитывает справки спецслужб. В спецслужбах тоже произошла значительная ротация за последнее время, в том числе в ФСБ. Выдвинулись на авансцену новые фигуры, например, Сергей Королев, бывший начальник управления собственной безопасности, ныне глава службы экономической безопасности ФСБ. И в этих справках он находит для себя много интересного.
Интересно, не означает ли вот эта смена элит, что Путин выстраивает нечто вроде того, как Иван Грозный в свое время тоже проводил смену элит, отказываясь от бояр? Не может начаться какой-то такие более жесткие репрессии?
Нет, понимаете, какого-то системного процесса не будет. Это будет процесс точечный. Путин по психологии совершенно не Иван Грозный и не Сталин. Он человек консервативный и умеренный. Он будет избавляться от друзей медленно, постепенно, на протяжении ряда лет. При этом он не будет их отправлять в тюрьмы, не будет казнить. Они останутся с большей частью своих богатств и смогут проводить время, как они хотят. Просто психологически он ищет более комфортную среду, а комфортная среда – это среда исполнителей, а не людей, которые навязывают ему свое эмоциональное восприятие мира.
С политологом Станиславом Белковским беседовал Валентин Барышников. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Ирина Лагунина. Ну а началась эта неделя, нет, не подумайте, что с визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Россию, нет, она началась с публикации опроса Левада-центра, из которого следовало, что президент Путин теряет симпатии россиян. 17% опрошенных вообще заявили, что Владимир Путин им безразличен. С симпатией к нему относятся только 29%. Наш корреспондент Святослав Леонтьев спросил на улицах Москвы, с чем люди связывают такие перемены.
Надоел.
А чем надоел?
Ну, все время, ну вот постоянно, ну это как старая жена. Хочется уже новую молодую.
Может, потому что он уже слишком долго властвует над Россией, и можно было бы сменить какой-то новой персоной, как бы смотивировать Россию.
Слишком агрессивная внешняя политика и слабая внутренняя. Все-таки, мне кажется, из-за этого.
Необразованности нашей страны.
Почему необразованность?
Ну, потому что у нас дикие люди в большей степени. Я, например, за Путина. Мне очень нравится, чем он занимается и вообще, как он ведет страну. Вот мне нравится.
Ну, ухудшается положение в экономике, нету роста.
Вы сами не стали хуже относиться или стали?
Ну, это не все от него зависит. Может, от премьер-министра, от министров, от чиновников.
А я вообще не верю Левада-центру. Почему должна им верить, я не понимаю. У меня есть свое собственное мнение. Человек достоин, спокоен. Я живу спокойно в этой стране, когда ей руководит Путин. Вот, собственно, и все.
Я не знаю, почему. Ну, реально не знаю. Просто, ну, вот такое нейтральное отношение. Ни плохо, ни хорошо.
Недовольство экономическим развитием, которое есть сейчас в государстве, оно есть. Но оно связано, наверное, не столько с Путиным, а сколько с кабинетом министров.
То, что делает Путин, заслуживает уважения. Я лично отношусь к нему очень положительно. А все люди разные, тут очень сложно что-то говорить о снижении. Потом я такой тенденции не вижу, во всяком случае, среди своих знакомых. Очень многие благодарны ему за то, что он поддерживает престиж России.
Честно, не знаю, потому что я абсолютно к политике не имею никакого отношения. Не слежу, не смотрю. Я к нему нейтрально также отношусь.
Снизилась популярность премьера, наверное, тут тоже как-то они же в каком-то тандеме работают.
Он нравился. Он был моложе, он был энергичнее. Он был с народом, он был близок, он говорил на понятном народу языке. Сейчас этого стало меньше просто потому, что срок, да, 16 лет, это прилично. За это можно устать от кого угодно, от всего угодно, от работы, от жены, которая, может быть, когда-то была любимой, да.
Опрос на улицах Москвы подготовил Святослав Леонтьев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». Крым и перемещение Сергея Иванова – это, конечно, те самые две темы, которые были предметом обсуждения социальных сетей на этой неделе. Обзор дискуссии подготовил Александр Бобраков.
На этой неделе резко обострились и без того напряженные российско-украинские отношения. ФСБ заявило о задержании в Крыму украинских диверсантов, перестрелках на границе и даже гибели двух российских военных. По версии госбезопасности, украинские диверсанты планировали несколько ударов по полуострову. Вот официальный пресс-релиз.
Цель диверсий и террористических актов – дестабилизация социально-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти.
Первой реакцией многих в сети было непонимание. Александр Каляндер.
Совершенно не понимаю эту историю с Крымом. Если принять версию ФСБ, то совершенно не ясно, зачем это нужно Киеву. Ну, предположим, все удалось и бомбы взорвали. Дальше что? Украинские СМИ дают новость с повесткой о Глейвице и 1939 годе. Совершенно непонятно, зачем это все России. Ну, отозвать посла, а дальше что? Какая-то темная история. Я ее не понимаю.
Екатерина Шульман.
Это вот малоприятная эскалация перед переговорами, наша фирменная практика. Всех пугаем, завышаем ставки, наводим панику. Потом слегка откатываем назад. Всеобщее облегчение. Летом 2014 года так было, и, видимо, сейчас что-то подобное планируется. Это игра на нервах. И, повторяюсь, малоприятная. Но и опять же, трупы.
В любом случае, в воздухе вдруг запахло большой войной. И партия войны, конечно, захлопала крыльями. Павел Данилин.
Путин и Россия не простят двух убитых наших солдат, стоявших на границе с Украиной. Киев дорого заплатит за этот недружественный шаг. И заплатит не только Киев, заплатит вся Украина. Потому что вина за смерть русских не только и не столько уже на одном сумасшедшем министре обороны. Нет, вина на всей стране, на каждом гражданине Украины.
Егор Холмогоров.
В международном праве это называется актом агрессии. Как минимум в этом случае требуется создание буферной зоны на территории агрессора.
Украинцы объясняют все провокацией и на официальном уровне, и в сети. Юрий Бутусов.
Новую избирательную кампанию в Госдуму Владимир Владимирович начал гуманно. Дома в Москве взрывать не стали, пока ограничились перестрелкой в Армянске и всего двумя трупами.
Юрий Касьянов.
Последнему идиоту понятно, что наша страна настолько слаба в сравнении с восточным соседом, что устраивать ему диверсии и другие пакости могут только конченные самоубийцы. Именно такие конченные самоубийцы-поляки напали на немецкую радиостанцию в 1939 году, Глявицкая провокация, операция «Консервы», дав изготовившейся немецкой армии отличный повод для начала польской кампании. Такие же конченые самоубийцы-финны обстреляли территорию Советского Союза в том же 1939 году, из-за чего обиженная Красная Армия начала позорную для себя зимнюю войну.
Не очень доверяют ФСБ и многие россияне. Твиттер Усы Пескова.
После неудачного нападения украинских диверсантов на Крым, тысячи российских контрактников взяли отпуска и осаждают военторги.
Владимир Милов.
Гитлер об инциденте в Глявице. Польша переходит к террору.
Леонид Гозман.
Есть во мне испорченность. Вот скажет ФСБ, что она что-нибудь предотвратила, теракт, например, и я тут же, без всяких к тому оснований, думаю, что чекисты сами все выдумали. Я один такой, или у вас тоже подобные несправедливые мысли возникают?
Наталья Геворкян.
Решили снова сыграть Украину под укрепление рейтинга в выборном цикле. А я-то удивлялась. Как они растянут тему Украины аж до выборов? Не слишком креативно диверсанты, заговор, старые матрицы.
Гасан Гусейнов.
Похоже, генералиссимус сочинской мочи хочет воевать и захватывать Украину. Провидение, если это так, выбрало самый болезненный способ разрушения последней крупной империи на планете.
Александр Рыклин.
Настораживает на самом деле вот что. Вся эта история с украинскими диверсантами слеплена настолько халтурно, что совершенно очевидно, у конторы совсем не было времени на более тщательную проработку операции. Интересно, куда Путин так торопится?
Алексей Навальный напоминает одну подзабытую историю.
Про бдительное ФСБ, задержавшее украинских террористов. В апреле 2014 года уже задерживали. 25 бандеровцев готовили теракты в 7 регионах. Миллион репортажей на телевидении, на ток-шоу клоуны глотки надрывают. А потом террористы куда-то пропали. Тихо, ни суда, ни следствия. Выяснилось, что все это вранье от первого до последнего слова, а террористами назвали каких-то неудачливых гастарбайтеров. Всех отпустили.
Главным последствием обострения, если не считать риторики, кажется, стала отмена переговоров в нормандском формате. Многие опасаются, что это означает конец надеждам на мир, не в Крыму даже, а на востоке Украины, где война и так не прекращалась. Дмитрий Гудков.
Отмена переговоров нормандской четверки означает, что мира на востоке Украины не будет. Это ведь только из Москвы кажется, что на Донбассе больше нет войны. А там каждый день и ночь звучат выстрелы и гибнут люди. Война продолжится... усилятся санкции, усилится экономический кризис.
Александр Морозов.
Крымские террористы просто подводят итог провала санкций. Это не только конец Минских соглашений, но и окончательный провал так называемых санкций. Какие санкции, если весь мир обсуждает, будет или нет военный ответ Путина на эту провокацию? При этом все обсуждающие понимают, что начни, допустим, Путин завтра операцию по присоединению Донбасса к России на манер Крыма, со стороны США, Евросоюза, НАТО, ООН не последует ничего чрезвычайного. Наоборот, последуют все те же меры по одновременному сдерживанию и политике открытых дверей. Что будет делать Запад в ответ на присоединение Донбасса? Позвонит по телефону с безоговорочным осуждением.
Илья Барабанов.
Если бессмысленен нормандский формат, то следует ли из этого, что и дальнейшие попытки выполнения Минских соглашений не имеют смысла? Если да, то это война. Если нет, то объясните, что дальше. За окном август, через месяц выборы, и мне все это очень не нравится.
Впрочем, популярное мнение, что никакой войны не будет, хотя иных комментаторов это даже огорчает. Дарья Митина.
Народ затаил дыхание, привычно приняв невнятное бухтение августейшей особы за грозный рык. На самом деле тут все как в том анекдоте. Раз, два, три. Ничего не произошло.
Валерий Соловей.
Последствия крымского инцидента. Первое. Полноценный военный конфликт между Россией и Украиной невозможен ввиду его тотальной бессмысленности и контрпродуктивности. Москва не решилась пойти на военное решение в максимально благоприятном для себя апреле 2014-го, а сейчас ситуация для этого крайне невыгодна. Второе. Разоблачение украинского террора служит тому, чтобы стимулировать Запад надавить на официальный Киев, дабы тот принял российскую интерпретацию Минска-2. Третье. Ввиду недоверия Запада к российскому руководству, он на это не пойдет и давления на Киев не окажет. Однако в любом случае Москва пропагандистски легитимирует отказ выполнять Минские соглашения ввиду ненадежности Киева. Четвертое. В Донбассе может произойти очередное военное обострение, не преследующее, однако, стратегических целей. Пятое. Со стороны России меры воздействия на Украину будут носить преимущественно пропагандистский, дипломатический и торгово-экономический характер. В этом смысле ничего нового.
Все вышеперечисленное можно суммировать и так. Василий Гатов.
А мне кажется, что вся эта крымская история о другом. «Позвони мне, позвони Обама».
Как будто мало было внешнеполитических проблем. Владимир Путин устроил в пятницу небольшое внутриполитическое землетрясение. Президент снял главу своей администрации Сергея Иванова. Новый начальник – заместитель Иванова Антон Вайно. А сам Иванов назначен на пост спецпредставителя президента по вопросам экологии и транспорта. Михаил Пожарский.
Сменили Иванова на Вайно. Хорошее, кстати говоря, было бы символическое начало для очередного разворота от державного славянофильства к западничеству и бероновщине, ну, как у нас в стране принято каждые лет 20-30 делать.
Ирина Алкснис.
Да, и впрямь времена больших перемен. Если Путин отправил в отставку такого ближайшего соратника, как Иванов, причем демонстративно оскорбительно, а только так можно оценить новый пост Сергея Борисовича. Ну и да. Колода снова смешана. Иванов явно был страховочным вариантом на 2018 год. Теперь эта тема закрылась.
Интересно, что это назначение было предсказано в самом начале августа Валерием Соловьем.
Тайны и интриги Мордора или тяжкие кремлевские думы. Президент Путин удовлетворен работой правительства и склоняется оставить Медведева премьером после выборов. Администрацию президента возглавит особо доверенное лицо Антон Вайно. Сергею Иванову прочат пост вице-премьера, курирующего всех силовиков и ВПК, якобы с перспективой дальнейшего роста. Володин станет председателем Госдумы по принципу «что сам навыбирал, тем и руководи».
Фамилия нового главы администрации известна далеко не всем. Твиттер РИП Новости.
А этот Вайно, он от Ротшильдов или от Рокфеллеров?
Все еще интереснее. Вот прошлогодний пост Ильи Клишина.
Дочитал, наконец, книгу по истории Балтии и нашел интересную деталь. В 1988 году первый секретарь ЦК Компартии Эстонии Карл Вайно попросил Москву применить войска против протестующих. В итоге его сняли, и он бежал в Москву, где и живет до сих пор. Это я узнал из Википедии уже. Читаю там же. Его внук Антон Вайно с мая 2012 года заместитель руководителя администрации президента России. Вообще не удивился.
Твиттер и ехидные новости.
Дед Антона Вайно был первым секретарем Компартии Эстонии. Расскажите еще кому-нибудь, что здесь не советская власть.
Виталий Манский.
Внук первого секретаря ЦК Коммунистической партии Эстонии стал главой администрации президента России. Трудовая династия. Скоро и потомки латышских стрелков подтянутся.
Есть, правда, и более прозаические объяснения. Илья Шуманов.
Странно, что никто не пишет, что только что назначенный руководитель администрации президента Антон Вайно – член наблюдательного совета госкорпорации «Ростех», а его папа Эдуард Вайно – вице-президент по внешним связям ОАО «АвтоВАЗ», ключевого предприятия госкорпорации «Ростех». А экс-руководитель администрации президента Сергей Иванов и гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов возглавляют две конкурирующие группы со всеми вытекающими последствиями.
Вернемся, однако, к прогнозу Валерия Соловья. Пока вместо поста вице-премьера Сергей Иванов отправился на должность представителя по экологии. Это трактуют как отнюдь непочетную отставку. Константин Эггерт.
Боже, что ж такого сделал Сергей Борисович?
Ксения Болецкая.
Послал, так послал. За экологию отвечать. Хорошо не гусей пасти.
Кирилл Резник.
Когда-то, в 1988 году, Горбачев бросил Егора Кузьмича Лигачева на сельское хозяйство председателем комиссии ЦК КПСС по вопросам аграрной политики, таким образом удалив от власти в Политбюро.
Роман Попков.
8 апреля 1938 года Ежов был назначен по совместительству наркомом водного транспорта, что могло свидетельствовать о грозящей ему опале.
Впрочем, сейчас не 37-й год. Михаил Соколов.
А все-таки Путин добрый. Дал Иванову на кормление не только природу, но еще и транспорт. Хлебное дело. Генерал теперь не обеднеет. А ведь был бы Путин злой, мог бы оставить только защиту ежиков.
Евгений Минченко.
Пост спецпредставителя президента по экологии и транспорту может быть как синекурой, так и мандатом на очень серьезную международную и лоббистскую активность. Тут и транспортные коридоры, и тема изменения климата, то есть возможности влияния на рынки с оборотами в сотни миллиардов долларов.
И все же, если учесть, что Иванова прочили в преемнике, новая должность выглядит опалой. Иван Большаков.
Иванов назначен представителем президента по вопросам экологии. Должность практически отставная. Через год совсем уберут с госслужбы. А когда-то был преемником, лидером силового блока. Старые гвардии больше не доверяют и убирают. Царь волен жаловать, волен казнить. Ждем новостей просечено.
А вот попытки копнуть глубже. Или наоборот, предложение не копать. Александр Морозов.
Уходят великие люди. Генерал Иванов, чтобы ни у кого не было сомнений насчет выборов 2018 года, ушел в отставку. Куда? По всей видимости, в те бескрайние поля, где уже пасутся Борис Грызлов, в прошлом великий царедворец, и Владимир Якунин, преданный центурион. Путинские центурионы уходят со своих высоких постов, но никто не открывает рта. Верность – наша честь.
Сергей Гурьянов.
Путин сегодня утром нашел в своем кабинете золотую табакерку, поэтому и уволил Иванова. На всякий случай.
Роман Доброхотов.
Тихий МГИМОшник Вайно вместо матерого силовика Сергея Иванова – это настоящая кадровая революция. И, учитывая роль Иванова в украинском конфликте, это, возможно, желание отыграть все назад.
Павел Пряников.
Чекиста сменили на представителя старых офшорных дедушек – примаковцев. Значит, будут с Западом мириться.
Федор Крашенинников.
Не верю ни в какой переворот. Верю, что Путин хочет окружить себя теми, для кого он царь и бог, а не какой-то там зазнавшийся дружок Володька, которому можно подойти, хлопнуть по спине, сказать «А помнишь тогда в Питере?». Поэтому старики идут на выход. Как уже кто-то написал, 19-й съезд КПСС, 1952 год.
Алексей Соломин.
А может быть, иногда Вайна – это просто Вайна?
В нынешнем Кремле действительно все может быть.
Обзор дискуссий в социальных сетях за неделю подготовил Александр Бобраков. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Итоги недели» у микрофона Ирина Лагунина. И закончит этот час наша традиционная рубрика «Телерейтинг». Мы беседуем со Славой Тарочной и заранее приносим извинения, что в этом материале прозвучит цитата из высказывания Дмитрия Киселева. Российское телевидение обозначило ее как 16+. Слава, эта неделя была полна событиями. Конечно, в обществе витает предвоенное настроение, предчувствие войны и, по крайней мере, участие российского общества, безумный страх, что эта война случится. По тому, как показывали российские телевизионные каналы ситуацию в Крыму и вокруг Крыма, это похоже на подготовку войны?
Я бы не сказала, что это похоже на подготовку к войне, но, во всяком случае, после того, как господин Медведев заявил о том, что вполне возможно разрыв дипломатических отношений, конечно, стало тревожно. Но это стало тревожно при каком-то осмыслении событий, а в телевизоре все выглядит совершенно по-другому. Там с каждым новым выпуском новостей все больше диверсантов. Они размножаются как тараканы. И это никак не осмысливается, это никак не комментируется. Просто нам показывают бесконечные сюжеты о том, как вот еще один человек, и еще один человек, и еще один человек появился. И вот эти вот люди, которые вообще хотели причинить вред нашей стране. Поскольку сейчас главные комментаторы в отпуске, то вот нужно сравнивать картинки, нужно сравнивать комментарии репортеров, такие довольно скупые. Я бы хотела сказать немножко о другом, не о предчувствии войны, потому что как раз телевизор, как я понимаю, стремится изо всех сил делать вид, что он объективен, и там нету никаких трактовок. Я бы хотела сказать чуть-чуть о другом. Вот этот сюжет я бы объединила сюжетом об Эрдогане. Ведь это все по количеству непонятных вещей в эфире, по тому, как разномастные события как-то никак не выстраиваются в одну цепь, это все вызывает какой-то отрыв и у комментаторов, и у тех, кто верит, как я понимаю, телевизору. И вот что здесь мне кажется важно. Вот так вот я пытаюсь сейчас, все пытаются как-то это для себя понять. Я тоже пыталась это понять. Вот мне это больше всего напоминает, вот когда совершенно непонятно, невозможно ни разумом, ни логикой ничего объяснить. Вот никто, не было ни одной передачи, где бы нам объяснили, а зачем эти диверсанты Порошенко, а зачем нам эти диверсанты, что они добавляют, ведь какая-то рациональность должна быть в действиях. Этого ничего не понятно. И вот здесь вот у меня встает образ московских коммуналок. Я сама там никогда не жила. У меня жила бабушка, которая жила там до конца жизни на Пушкинской и ни за что не хотела уезжать из этого коммунального рая. Это такая абсолютно коммуналочная такая психология, когда эмоции превалируют над прагматикой, а сиюминутность над логикой, истерика над анализом. И когда память абсолютно одноразовая. Вот происходит только то, что здесь и сейчас. Не было никакого вчера. Это такое архаическое сознание, оно россиянам свойственно, когда события, происходящие вчера, выстраиваются в синонимический ряд, и тут абсолютно Троянская война равна инциденту с Турцией. Все это забывают. Вот это вот, мне кажется, очень важно, что, ну, поскольку Украина это тоже, в общем, можно сказать так, продолжение России другими методами, вот эта вот коммуналочная стилистика, она чувствуется и с той, и с другой стороны. Тут ведь не важно, что было вчера, а важно, что происходит сегодня без всякого объяснения. То, что касается, вот, допустим, вот с Эрдоганом, вот эта вот вся история, которая на меня произвела еще большее впечатление, чем диверсанты. Вот диверсанты, мы уже это проходили.
Вот то, что вы говорите, что не было вчера, есть только сейчас и здесь, мы заметили тоже. Мы провели небольшой анализ того, что говорили телевизионные каналы российские о Турции, о якобы пособничестве Турции терроризму в Сирии, лично об Эрдогане. Те насмешки и оскорбления, которые неслись с экрана не только телевизионных комментаторов, но и из уст президента страны. И первый же день после того, как Эрдоган приехал в Россию и встретился с Владимиром Путиным. Давайте послушаем эти несколько минут и несколько высказываний.
Мы знаем, например, кто в Турции набивает свой карман и дает заработать террористам на продаже награбленной в Сирии нефти.
Эрдогана, непомерные амбиции, создание какого-то нового халифата своего, который распространялся бы не только на Сирию, но и на части, между прочим, и нашей страны.
И сегодняшние действия Турции – это прямое пособничество терроризму.
В Национальном центре управления обороны обнародованы действительно уникальные сведения, фото и видеоматериалы, которые являются прямым доказательством связи турецких элит с террористами, которые действуют в Сирии. Это информационная бомба международного масштаба.
Видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка.
Один озабоченный турок все время дрочил свой окурок, пока ранней весной не слюбился с козой, без всяких прелюдий, придурок.
Внимание всего мира, в эти минуты приковано к Петербургу, там проходят переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
Мы все хотим возобновление нашего диалога, восстановление отношений во имя интересов народов Турции и России.
Тем для обсуждения множества сотрудничества в борьбе с терроризмом до восстановления экономических связей.
Ну и продолжение темы. Чартерные полеты в Турцию возобновят в ближайшее время. Об этом также шла речь на встрече лидеров двух стран.
Российские туристы успеют поехать в Турцию на бархатный сезон. Возобновление чартерных полетов уже дело техники.
Ну а главной интригой сегодняшнего дня так и осталась Сирия. На пресс-конференции господин Эрдоган ушел от вопроса журналистки на эту тему. Владимир Путин обозначил лишь общую российскую позицию, что демократические преобразования возможны только демократическими средствами. Известно, что взгляды России и Турции здесь расходятся, а именно взгляды на методы политического перехода в Сирии. Ну а у Турции есть, конечно, в Арабской Республике и свои интересы, и свое влияние.
Я чувствую, что именно эта картинка на вас произвела такое впечатление.
Ну, она не могла не произвести впечатление даже для такого телевизионного зрителя, как я, потому что я смотрю телевизор в силу своей производственной деятельности. Но, тем не менее, это, конечно, производит впечатление. И вот именно здесь я понимаю, что это абсолютно коммуналочная эстетика. Вот вчера был самый большой враг, а сегодня самый большой друг. Вчера не объяснялось, почему самый большой враг, сегодня не объясняется, почему самый большой друг. Достаточно попросить прощения, и картинка мира меняется. Вот это вот то, что, конечно, производит огромное впечатление, но я думаю, что ящик, назовем его так, он прекрасно понимает, что не только люди, которые творят картинку мира, то есть наши правители, но и те, кто потребляет эту картинку мира, а это все-таки телевизионная аудитория, это все-таки зрители более такого взрослого поколения. Молодежь телевизор не смотрит или смотрит совсем мало. У них вот эта коммуналочная психология, она генетически заложено. Это проходит 50-100 лет. Люди не жили в коммуналках, но, хотя, если не ошибаюсь, Путин жил в коммуналках. Но у них это все где-то в мозжечке откладывается. И вот это вот происходит то, вот о чем как раз я говорила выше. Слов – это и есть дело. Вот сегодня сказал так, а завтра сказал так. И картина мира совершенно меняется. Надо сказать, что если говорить об Эрдогане, то он замечательный партнер и, так сказать, зеркальное отражение. Потому что меня поразило, с одной стороны, больше всего во всей этой ситуации замечание Путина, который говорил, что мы никогда не путаем там политические и экономические интересы. Да? И каждый, у кого есть хоть какая-то память, неодноразово помнит, как он нам докладывал о том, что помидорами не отделаетесь. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, удивительное заявление господина Эрдогана, что он и его страна гарантируют 100% безопасность туристам. Мне кажется, сегодня, когда каждый день какой-то новый теракт, даже Господь Бог не может дать такую гарантию, а вот Эрдоган может. И все. Вот он сказал, что он гарантирует. И тут же полетели самолеты, и тут же народ толпами опять двинулся на эти курорты в обнимку с этими турецкими помидорами. И мне кажется, что вот помимо вот этих задач, с каждой страти, каждая группа людей, которые в ящике, они решают свои еще мелкие проблемы. Вот в потоке комментаторов как-то вот никто, ну, во всяком случае, я не слышала, никто не сказал о заявлении Поклонской. А это заявление я лично своими ушами слушала. Оно было на канале «Россия-24». И она говорила о том, что Бахтисарая задержаны террористы из террористической организации «Хизб-ут-Тахрир». Дальше она распространялась о том, что эта организация связана с запрещенным в России меджлисе крымско-татарского народа. То есть под эту большую кампанию, связанную с террористом, вот решаются какие-то такие мелкие сиюминутные задачи. И опять же я начала говорить о людях в телевизоре, так вот люди, которые смотрят телевизор, они тоже абсолютно вот из того коммуналочного времени, и они также безоговорочно обладают вот этой одноразовой памятью. А иначе не было бы таких запредельных рейтингов.
Спасибо. Это была рубрика «Телерейтинг». Традиционно мы беседовали со Славой Тарощиной. Выпуск программы «Итоги недели» «Радио Свобода» закончен. Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свободы», SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно. Я надеюсь благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.